Глава 37. Я пропускаю подробности общественного удивления и вежливого сочувствия, вызванные внезапной смертью моей жены. На самом деле никто не горевал. Старики недоумевали, подымая брови и плечи, закуривали лишние папироски и меняли тему разговора, так как она была неприятная и угнетающая. Женщины радовались исчезновению слишком красивой соперницы, а большинство великосветских людей перебирали подробности трагической смерти с каким-то едва скрытым наслаждением. Вообще мало кто сожалеет даже об исчезновении выдающегося человека. Вы можете быть уверены, что если обладаете красотой или умом, общество уже жаждет вашей смерти и при жизни постарается сделать вас несчастным. Благодаря моему неизмеримому богатству, все, что касалось самоубийства Сибиллы, было улажено чрезвычайно хорошо. Два доктора, которым я заплатил солидную сумму, засвидетельствовали, что леди Сибилла умерла нечаянно от слишком сильной дозы усыпляющего лекарства. Конечно, такой приговор был в высшей степени порядочный и дал повод мелким журналистам написать статью об опасности усыпляющих средств. Условия закона, порядка и благопристойности были соблюдены мной до щепетильности. Я переплатил достаточно, что было, конечно, главное, и все остались довольны тем, что заработали этой неожиданной смертью. Своей чрезвычайной роскошью похороны наполнили радостью сердца содержателя бюро похоронных процессий. Садовники тоже ликовали, так как были завалены заказами всевозможных венков. Когда гроб несли к могиле, то его положительно не было видно. До такой степени он был завален цветами, преимущественно розами и лилиями, служащими эмблемой красоты и чистоты умершей. Но между всеми выражениями соболезнования и карточками с трогательными надписями не было ни одного искреннего сожаления, ни одного выражения действительного горя. Лорд Эльтон в качестве представителя отцовской скорби был великолепен. Но на самом деле я думаю, что он не сожалел о кончине дочери, так как с ее смертью исчезало единственное препятствие к его браку с мисс Чезни. Мне кажется, что Диана Чезни сама грустила, конечно, насколько может грустить легкомысленная американка. Пожалуй, ее грусть была скорее испугом. Смерть Сибиллы потрясла ее своей внезапностью. Вот и все. Какая огромная разница между неэгоистичной горестью и чувством нервного личного потрясения. Мисс Шарлотта Фицрой приняла известие о смерти племянницы с тем удивительным мужеством, которое часто характеризует религиозных старых дев в известном возрасте. Она оставила свои вязания и сказала: «Да будет воля Господня!» и послала за своим любимым духовником. Пастор приехал, остался с ней несколько часов, причем выпил несметное количество крепкого чаю и на следующее утро причастил ее в церкви. После этого мисс Фицрой вернулась к своему обычному образу жизни, не выказывая ни малейшей грусти. Я, как муж-миллионер, представлял, конечно, больше интереса для общества, чем все остальные. Вид у меня был крайне пристойный, благодаря портному, который облег меня в безукоризненный траур с ног до головы. В душе я признавал, что из меня вышел бы великолепный актер. До такой степени я хорошо сыграл роль убитого горем человека. Лючио на похороны не приехал. Он прислал мне коротенькую записку, в которой выражал свое сочувствие, прибавив, что я, вероятно, пойму, почему он не решается приехать. Я, конечно, понял и оценил его деликатность по отношению меня и моих чувств. Но как это не покажется странным, я никогда не жаждал его общества, как именно в эти дни. После похорон самые близкие родственники поехали завтракать со мной в Вилласмир, и я отлично помню, что пока мы еще сидели за столом, лорд Эльтон рассказал мне весьма скабрезный анекдот. В помещении для прислуги гробовщикам было устроено нечто вроде праздничного банкета, и, приняв все это к сведению, я заключил, что смерть моей жены доставила многим большое удовольствие и наполнила деньгами несколько приготовленных карманов. Своим самоубийством Сибилла не принесла обществу потерю, которую трудно было бы заметить. Она была просто бабочкой между другими бабочками. Только ее крылья были пестрее и блестяще. Никто искренне не сожалел о ней. Я ошибаюсь. Мисс Клэр горевала искренне, без всякого притворства. Она цветов не присылала, но пришла на похороны и простояла тихо и безмолвно, пока закрывали могилу. Потом, когда вся толпа хлынула обратно к воротам кладбища, она подошла к свежеразрытой земле и положила на нее крест из белых лилий, собранных в собственном саду. Я заметил это и решил зайти к ней и все рассказать ей раньше, чем ехать с Лючио на восток. Смерть Сибиллы отложила мое путешествие на каких-нибудь 15 дней. Настал час, когда я исполнил свое решение. День был холодный, дождливый, и я застал Мэвис в своем кабинете, сидящей около пылающего камина. На ее коленях расположилась маленькая Трикси, а у ее ног лежал огромный сенбернар. Мисс Клэр была погружена в чтение. Над ней блюла невозмутимая Минерва, строгая, неприкосновенная. Когда я вошел, Мэвис встала, отложила книгу, спустила с колен собачку и пошла мне навстречу с выражением крайней симпатии в глубоких глазах и бессловесной жалости в изгибах прелестного рта. Как было мило, что она жалела меня, и как странно, что я сам себя не жалел. После нескольких слов неловкого приветствия я сел и молча стал следить за ней, пока она подкладывала дрова в уже пылающий огонь. «Вы, конечно, знаете, — сказал я наконец резко, — что история о слишком сильной дозе лекарства — ложь, и что моя жена преднамеренно приняла яд». Мэвис посмотрела на меня с страданием. «Я боялась, что это так, — начала она нервно.
«Тут нечего бояться и не на что надеяться», — перебил я почти грубо. «Сибилла отравилась. И вы знаете почему? Потому что она с ума сошла от собственной греховности и сладострасти. Потому что она любила преступной любовью моего друга, Лючио Риманса».
Мэвис вскрикнула и задрожала.
«Вы верно читаете скоро», — продолжал я. «Это одно из преимуществ литераторов. Быстро просматривать рукописи и одним взглядом усваивать их тайный смысл. Прочтите это».
И я протянул ей посмертную исповедь Сибиллы.
«Позвольте мне остаться здесь. Когда вы узнаете, что это была за женщина, вы скажете, достойна ли она была сожаления или нет».
«Простите меня», — мягко произнесла Мэвис. «Я предпочла бы не читать того, что не для меня написано».
«Но оно было написано для вас, как и для всех», — нетерпеливо воскликнул я. Рукопись никому не адресована, и в ней даже говорится про вас. Я прошу вас, нет, я приказываю вам прочитать это признание. Мне необходимо ваше мнение, мне нужен ваш совет. Вы, может быть, поможете мне сочинить подходящую надпись для монумента, который я намерен построить в ее честь, и драгоценную память».
И, закрыв лицо руками, чтобы скрыть злобную улыбку, внезапно исказившую мне лицо, я протянул ей рукопись. Мисс Клэр взяла ее и нехотя стала читать. Наступила тишина, нарушаемая лишь треском горящих дров и легким храпом собак, греющихся перед камином. Я взглянул из-под лобья на женщину, славе которой я одно время завидовал, на ее тонкий стан, на головку, увенчанную чудными мягкими волосами, на чуткий чистый профиль и белую ручку, классически точеную, державшую листы так твердо и одновременно так нежно. И я подумал, какие олухи те критики, которые воображают, что могут сорвать заслуженные лавры с таких женщин, как Мэвис Клэр. Размышляя так, я увидел, что ее глаза наполнились слезами. «Почему она плачет?» — подумал я над рассказом, который меня нисколько не тронул. Я вздрогнул от неожиданности, когда ее голос, трепетавший от боли, внезапно прервал тишину. Мэвис вскочила и посмотрела на меня, как на какое-то видение.
«Неужели вы слепы и не видите?» — воскликнула она. «Что все это означает? Неужели вы не понимаете и все еще не знаете, кто ваш злейший враг?»
«Мой злейший враг?» — повторил я в изумлении. «Я удивляюсь вам, Мэвис, что общего между мной или моими друзьями и врагами и посмертной исповедью моей жены. Сибилла обезумела, яд и страсть лишили ее рассудка, и, как вы видите, она даже не сознавала, живет ли она или уже умерла. Что она вообще писала в такую минуту, доказывает страшное напряжение нервов, но меня лично это не касается».
«Ради Бога, не будьте столь жесткосердым!» — с грустью воскликнула Мэвис. «Для меня эти последние слова несчастной, измученной Сибиллы несказанно страшны и ужасны. Неужели вы не верите в загробную жизнь?»
«Нет», — ответил я без запинки.
«Значит, для вас ее слова не имеют значения, как не имеет значения ее заявление, что она не умерла, а живет. И живет столь ужасно. Вы этому не верите?»
«Кто верит бреду умирающего?» — сказал я. «Как я говорил вам, Сибилла страдала одновременно от неудачной страсти и действия яда. В этих мучениях она писала, как в бреду.
Так вас невозможно убедить в истине?» — спросила Мэвис торжественно. «Неужели ваши умственные понятия так болезненны, что вы не знаете, вне всякого сомнения, что этот мир — только тень других миров, ожидающих нас? Уверяю вас, в один прекрасный день вы будете вынуждены принять это ужасное знание. Я знакома с вашими теориями. Ваша жена имела такие же верования, или скорее неверия, как и вы. Однако она, наконец, была убеждена. Я не буду пытаться доказывать вам. Если это последнее письмо несчастной девочки, на которой вы женились, не может открыть ваши глаза на вечные дела, каких вы не признаете, ничто никогда не поможет вам. Вы во власти вашего врага».
«О ком вы говорите, Мэвис?» — удивленно спросил я, заметив, что она стояла как бы во сне, задумчиво устремив глаза в пространство, и ее разомкнутые губы дрожали.
«Ваш враг! Ваш враг!» — энергично повторила она. «Мне чудится, что его тень стоит теперь вблизи вас. Послушайтесь этого голоса умершей, голоса Сибиллы, что она говорит.
«О, Господи, будь милосерден! Я знаю теперь, кто требует моего поклонения и тянет меня в мир пламени. Его имя...» «Ну что же!» — воскликнул я стремительно. «Ее рукопись на этих словах прерывается. Его имя...»
«Лючио Реманец»,
— произнесла Мэвис дрожащим от волнения голосом. «Я не знаю, откуда он явился, но призываю Бога свидетелем, что Реманец — воплощение зла, демон в человеческой оболочке, развратник и разрушитель. Его проклятие упало на Сибиллу с первого момента их встречи. Это проклятие лежит также на вас. Расстаньтесь с ним, расстаньтесь, пока спасение еще возможно. Пусть никогда более он не встретится с вами».
Она говорила с задыхающейся поспешностью, как бы движимая какой-то силой. Я глядел на нее изумленный и несколько раздраженный.
«Такой образ действий невозможен, Мэвис», — сказал я холодно. «Князь Реманец, мой лучший друг, никогда ни у кого не могло быть более достойного друга. Его верность была подвержена такому испытанию, против которого устояло бы немного мужчин. Вы всего не знаете». И в нескольких словах я передал ей сцену между Лючио и моей женой, кою я был свидетелем. Мэвис выслушала меня, но с видимым нежеланием, потом вздохнула и откинула со лба спустившуюся прядь волос.
«Мне очень жаль», — сказала она, — «но это не меняет моих убеждений. Я считаю вашего друга за вашего злейшего врага. Мне кажется, что вы не сознаете всего страшного значения трагической смерти вашей жены. Простите меня, если я попрошу вас теперь уйти. Письмо леди Сибиллы ужасно расстроило меня, и говорить о нем я больше не могу. Я жалею, что прочитала его».
Она остановилась. В ее голосе послышались слезы. Видя, что ее нервы действительно разошлись, я сложил рукописи и полушутя обратился к ней.
«Итак, вы не нашли подходящей надписи для памятника?»
Мэвис повернулась ко мне с жестом величественного укора.
«Да, нашла», — сказала она глухим, но возбужденным голосом.
«Напишите «От безжалостной руки разбитому сердцу». Это подойдет и к несчастной умершей, и к живому человеку».
Ее платье зашелестело. Она прошла мимо меня и скрылась. Ошеломленный ее внезапным гневом и внезапным уходом, я остался неподвижен. Сен-Бернар встал со своего места и подозрительно посмотрел на меня, как бы приглашая меня уйти. Минерва, как всегда, глядела на меня с бесстрастным, несказанным презрением. Все безмолвные вещи в этом тихом кабинете будто возмущались моему непрошенному присутствию. Я осмотрелся с грустью, как странник смотрит на убежище, в которое ему запрещено проникнуть.
«Мэвис похожа на всех женщин», — сказал я вполголоса. «Она обвиняет меня в безжалостности и забывает, что согрешила Сибилла, а не я. Как бы женщина ни была виновата, ей всегда удается возбудить хотя бы маленькую долю симпатии, а мужчина остается незамеченным, и к нему применяют лишь холодное равнодушие». Глубокое чувство одиночества охватило меня в этой тихой, мирной комнате. В воздухе витал запах лилий, и мне показалось, что все существо Мэвис должно быть дышит этим редким запахом.
«Если бы я только знал ее раньше и полюбил ее», — прошептал я, выходя из дома.
Но я вспомнил, что ненавидел мисс Клэр до знакомства с ней. Не только ненавидел, но написал на ее счет анонимный пасквиль, невольно давая ей перед публикой высшее доказательство таланта женщины, а именно зависть мужчины.